У нас в студии специальный гость Рустам Вахидов, маркетолог, человек, который сегодня в нашей теме дня, часа два тому назад, узнал о том, что прекрасно взаимозаменяемые есть должности у нас, милиционеры и маркетологи, да, люди из милиции уходят в маркетологи, из маркетологии в милицию. Прекрасно, да. Вот сейчас построите себе здесь карьеру и уйдете участковым, да?
Ну, вообще нормально, на 120, чтобы все тебя знали.
На 65 тысяч.
Надо минимум.
А, плюс Рустам, гастробайтеры.
Это если ничего делать не будешь.
Рустам, вы ночами работаете над рубрикой «Брындятина»?
Да нет.
Вот сегодня днями работаете?
Днями, да.
Днями. Хорошо. О чем сегодня?
Сегодня поговорим о самой, может быть, известной и самой богатой девственнице в мире.
Батурина, что ли?
Погодите, а что за история? Мадонна?
Мы про Барби?
Да нет, поговорим о компании Virgin.
Virgin.
Ну, конечно же.
Это дядечка вроде хозяин.
Да, дядечка хозяин, это Ричард Брэнсон. Один из самых, мне кажется, ярких.
А чем вот, чтобы люди не представляющие, занимается фирма?
Ну, самое известное, это, конечно же, студия звукозаписи. Есть один из крупнейших так называемых виртуальных мобильных операторов Virgin Mobile в Европе.
Как это виртуальных?
Я вам расскажу, когда мы подойдем, когда, как они начали заниматься этим бизнесом. Есть авиакомпания Virgin Airlines.
Это все одна компания?
И люди, честно говоря, эксперты даже расходятся в оценке количества компаний, которые входят в структуру этого огромного бизнеса Virgin с одним и тем же брендом. Есть банк, есть логистические компании, есть компании, которые занимаются консультационными услугами, строительными проектами. То есть действительно корпорация. А история началась 18 июля 50-го года в Великобритании. Когда на свет появился основатель компании Ричард Брэнсон, он хотел быть первым во всех делах, но учиться у него, правда, изначально вообще никак не получалось, был неуспевающим учеником, но хорошо занимался спортом и хотелся посвятить тому, чтобы стать профессиональным спортсменом.
Ну, а в какой сфере-то?
Футбол. В Англии, понятное дело, популярен футбол, и, в принципе, играл неплохо, поэтому к нему, ну, в учебных заведениях, ну, такое снисхождение было, ну, парень играет неплохо в футбол, поэтому, ну, давайте будем закрывать глаза на его плохие оценки. Но футбольной карьеры ему так и не удалось, ну, каким-то образом преуспеть здесь, потому что он получил травму и впоследствии больше никогда не смог выйти на футбольное поле. И, на самом деле, мне кажется, это все ему пошло на пользу, потому что именно вот эта участь неудачника на самом этапе, ну, на самом начальном этапе закладки личности помогла ему, в конце концов, построить, ну,
скажи,
эту огромную империю.
Рустам, ваша личность, она когда закладывалась?
Когда я тоже начинал играть в футбол. У меня был 91 номер, я стоял в воротах, и обычно эта игра называется либо 300, либо другое название есть. Ну, я думаю, что люди знают, как это называется.
300?
Не играли никогда?
Нет, поподробнее.
Что за 300?
Можно. Хорошо, по-другому она называется попа, если в мягком варианте. Ну, это когда, допустим,
когда вратарь стоит к мячу задом.
Нет, 5 человек бьют пенальти, соответственно, потом другая команда бьет другие 5 пенальти, ну, разыгрывают это все, и команда проигрывающая становится в положении буквы «Г».
Вне игры?
Нет, положение буквы «Г» в ворота, а другая команда пробивает с близкого расстояния, собственно говоря, мячом.
Ну, вы каким стояли? По центру?
Да нет. Нет, ну, когда били, слушайте, то есть...
Это какие-то особые...
Ну, а получал прям в центр?
Да, не, ну, бывало и залетал прям там, ну...
Прям туда?
Я самый маленький был в команде.
Вы этими регбийными, что ли?
А играли взрослые обычно, а меня брали как самый маленький, потому что я на воротах неплохо стоял, потому что там занимался футболом, и вот, ну, получал.
Хорошо, но этот не получал.
Не получал. И этот, у этого футбольника...
Как зовут товарища?
Ричард Брэнсон. И начал с малых лет пробовать заниматься каким-то своим делом. Ну, то есть это вообще там 12 лет, 13. Вы представляете, да, человек там в 12-13 лет пытается найти какую-то там коммерческую жилку в чем-то. Для начала они с другом решили выращивать елки и продать их под Рождество. Все, ну вот просто партию елок.
А в Англии сколько... растут елки?
Да.
А за какое время они ходят? За 3 месяца?
Я не знаю. Ну, маленькую. Но проблема в следующем. На том участке, где они пытались выращивать эти елки, их поели все кролики. Ну, просто тупо съели все посадки. Что сделали? Они, значит, умно поступили. Они от злости отстреляли всех этих кроликов, устроили настоящую охоту на них, и тушки продали в ближайший магазин. Причем отдельно продали тушки кроликов и отдельно
ушки.
И отдельно мех еще продали, заработали. Вот, кстати, первое говоря, 800 фунтов.
О,
вот. Там... Достаточно много.
Это легенда. Сразу, как только кролика подстреливают, он не продается в принципе. Это я вот тебе
почему?
Абсолютно серьезно говорю.
Не знаю.
Там
мясного магазина тушки.
Сразу говорю, потому что даже, чтобы продать тушу кролика, нужно его убивать определенным способом. То есть берете его за две ноги, подвешиваете вниз и бьете палкой по носу. И вот только тогда, когда вся кровь выйдет из него и не запачкает белую тушку кроличью, тогда и вот можно продавать тушку. Мясо, естественно, да, если по голове стрелять.
Тут имеется в виду мясо, а тушку они куда-то, самих куда-то отдельно.
А
не
зачем
продавали.
Продавать тушку?
Кроличий мех, что?
Мех, ну
мех,
вы что, конечно.
Шубы.
Ну, там и шубы, и шапки. И
а вы где так обучились-то? Вот,
а мы с дедушкой 2 года примерно вот так вот их сдавали.
А вы держали или били по носу?
Я и держал, и бил.
Серьезно?
Ну а что такое?
Это какой-то Гитлер-Юген кружок?
Нет.
Второй предпринимательский опыт молодого Ричарда Брэнсона был связан, опять же, с зоологическим бизнесом.
Я чувствую, вас вообще кровь не пугает, да? Ничья.
А что здесь такое?
Ну что, вы цепляетесь? Я вам рассказал технологию.
Второй опыт был связан, опять же, с зоологией. Он пытался продавать волнистых попугаев в Англии. Но опять бизнес...
Это маленькие?
Да, маленькие попугаи. Но бизнес не пошел изначально, потому что не были популярны. Ну, просто вот в Англии волнистый попугай. Свой первый серьезный именно бизнес он открыл в 15 лет. Это был журнал «Студент», так и назывался.
«Студент».
«Студент». Причем к идее организовать этот журнал его подвигло те письма, которые он писал руководству школы, в которых предлагал какие-то рационализаторские шаги по улучшению времяпрепровождения студентов и учащихся в учебном заведении.
Ну, а вот вы, когда были учащимся, так. Вы бы о чем письмо написали? Руководство, что бы вы улучшили?
Да и нет, ну я бы ничего...
Кровати бы расставил.
Да нет, я думаю, писал бы исключительно в плане улучшения каких-то бытовых условий в общежитии. Да, не знаю, чтобы на кухне наконец там заработал.
Чтобы ёрш был в туалете,
нет, плита наконец заработала, ее поставили, чтобы какие-то железные сетки на окна сделали, чтобы люди не выкидывали эти плиты.
Ну это мелко.
Потому что обычно вот...
А у вас выкидывали плиты?
В Воронеже, да, я помню, вот в общежитии на 9-м километре обычно, да, заканчивалось либо выкидыванием матрасов, либо выкидыванием плит. Электрических. Ну, когда кто-то в состоянии делирического синдрома находился.
А это двухкомфорочная плита?
Нет, четырех большие такие плиты, их просто выкидывали в окно.
Знак протеста?
Нет, просто пьяные были.
А готовили потом как?
Ну, готовили маленькие, потом покупали.
А они после падения были непригодны?
Конечно, с 9-го этажа, я думаю, что уже
контакты отходили.
Контакты отходили, да.
От комфорки.
Даже странно, чьи это они.
Идеи-то, которые писал в своих письмах Ричард, маленький, 15-летний, руководство школы, были здравы. Допустим, он же получил травму и не мог заниматься футболом. И очень просил освободить его от присутствия на этих занятиях.
Потому что ему больно смотреть.
Абсолютно точно. Ему больно смотреть на то, как другие люди добиваются успеха. Потому что он чувствовал себя немножко ущербным в этом случае. Вторая его, инновация была следующая, которую он предлагал, что надо школьную столовую преобразовать в буфет. Это на самом деле правильно.
А чем отличается-то?
Ну, буфет имеется в виду шведский. Ну, самообслуживание, когда ты сам все ходишь, набираешь, и только... Это, как он считал, в 15 лет человек, да, уже думал об этом, то, что это сможет высвободить рабочую силу, соответственно, снизить расходы на содержание столовой, уменьшить цену на те продукты и те блюда, которые продаются в этой самой столовой. Ну, и следующее, что он, допустим, предлагал, это открытие бара.
В школе?
Да, для шестиклассников. Это идея.
Бар для шестиклассников.
Прекрасно.
Но я замечаю, сейчас-то и пораньше пить и курить начинают.
Не, первый класс, пивком нормально.
На зарядку становись.
Не, на урок мира.
Владимир, а скажите, вот дедушка вас пиво наливал после того, как вы кролика сливали?
Нет, дедушка не принципиально не пил.
А когда вы первый раз попробовали?
Пиво?
Ну, вообще что-нибудь.
Лет в 6 как раз, да, наверное.
Вот отлично.
Что?
Понравилось?
Ну, да, потому что я запивал пивом воблу.
Воблу запивал? В 6 лет?
В 6 лет мы набрали воблы и начали вытягивать из нее вот эти вот пузыри, жарить их спичками и запивать пивом. Прекрасно.
Ну, в общем, он забомбил письмами своими, раз предложениями руководства школы, и они встретились с ним и сказали: Ричард,
слушай, заколебал.
Рисуй стенгазету. И он такой подумал, говорит, если я нарисую стенгазету, может быть, проще издать журнал, и они вместе со своим другом лучшим Джонни решили сделать журнал. И он посчитал следующее, что если вот журнал студент, ну, как бы для студентов, он может быть и популярен, в принципе, для старшеклассников. И, в принципе, это будет такой альтернативный взгляд, журнал, в журнале, который создан именно самими учащимися студентами. Чего тогда не было. Тем более, как раз накатывала волна вот этого движения за свои права, волна хиппи. И вот на всем на этом они попытались создать собственное издание и собственный продукт. И считали, кстати говоря, не безосновательно.
Погоди, том, волна что... хиппи? Это какой,
да,
год?
Это, ну, смотрите, в 50-м он родился, в 15 лет 65-е года.
65-е, ну,
так, так и есть. Да-да-да, кстати, так и есть. А, он составил список.
Как-то не были в этом уверены.
Абсолютно точно. Хорошо. Он составил список из рекламодателей, к которым начал обращаться для того, чтобы, ну, получить деньги на печать. Уже тогда,
деньги на фломастер, чтобы
уже
написать
газету.
Уже
тогда он стал понимать, что нужны рекламодатели в своем журнале для того, чтобы журнал окупался. Более того, он, знаете, какую схему предложил распространение? Он передавал этот журнал, как коммивояжерам, другим студентам и учащимся, которые продавали этот журнал и получали, внимание, половину от стоимости, за которую они продали этот журнал. Половину они приносили ему, собственно говоря, и их труд зависел исключительно от того, насколько они успешны, ну, в своем вузе, там,
а
в своем учебном...
А что за журнал-то?
Студент.
А теперь... что там, о чем там? А,
смотрите, сейчас мы доберемся до этого.
Да, о чем?
Основной деятельностью на этот момент, для того, чтобы первый номер хотя бы, мы это сейчас все говорим, еще номер первый еще не увидел свет, он, значит, посвятил обзванию этих списков этого рекламодателя. У него, он попросил директора школы установить ему в комнату телефон. Они сказали, ну, слушай, ты, Ричард, ты как-то вот прибордел, а он там офис у себя оборудовал в комнате. Ну,
а что за комната?
Ну, в общежитии. В общежитии. При школе. Говорит, поставьте мне телефон. Туда нет. Он тогда стал сходить... в будку звонить в телефон, но так как это дорого было, он что делал? Он набирал телефонную компанию и говорил, что мой звонок сорвался. Они ему за бесплатно набирали телефон той компании, в которую он звонил, при этом представляли его и говорили тем людям на другом конце провода в компании, сейчас с вами будет разговаривать Ричард Брэнсон, пожалуйста. Вот, и то есть сама телефонистка его представляла. То есть вот такой,
типа секретарь.
Типа секретарь, да, класс. Пацану 15 лет. Вот, и, соответственно, дела у него в школе...
Он не может постоянно срываться звонок.
Ну, телефонисток много.
Так нет, он же просто с телефонного аппарата. Это как история, да, с Apple, да, когда они эту коробку придумали для того, чтобы бесплатные звонки, да, совершать, адаптировали ее. А дела в школе у него с учебой идут хуже и хуже. Ну, мы разговаривали об этом, когда история Apple.
Звонить.
На халяву звонить в другие
страны.
Она
монету выдергивала?
Нет, она там по специальным гудкам, ну, передавала сигналы, которые... говорили о том, что, ну, якобы разговор оплачен. Там же такая раньше система была. Вот. И дела хуже и хуже в школе шли. С журналом, наоборот, диаметрально противоположная ситуация была. Он звонил, допустим, в компанию Coca-Cola, уже тогда просёк и говорил, вы хотите дать у меня рекламу в журнале? Он говорит, нет. А вот знаете, говорит, я вот только что разговаривал с компанией Pepsi, а они готовы дать у меня жена. И так он постепенно стал набирать пул рекламодателей, с которыми впоследствии можно было договориться. Вот. И еще он, значит, тактику беспроигрышную применял. Да.
Да.
Он говорил рекламодателям, вы заинтересованы в приеме на работу лучших выпускников вузов и школ Англии? Они говорили, да. Он говорит, в таком случае мы издаем журнал именно для вас, потому что именно эти люди издают этот журнал и читают его. Да? Ну, то есть площадка для рекламодателей, да, чтобы с целевой аудиторией достаточно плотно общаться. Вот. В конце концов он собрал...
Скажи, пожалуйста, Рустам, а вы вот когда учились, жили в Таджикистане, вы прессу выписывали какую-то?
Ровесник, я же говорил об этом. Журнал «Ровесник», там я из-за чего выписывал?
Рекламы, там рекламы не было.
Абсолютно точно, и к рок-энциклопедии прикладывались...
Рок-энциклопедия?
Да, рок-энциклопедия, да, вообще первая в советской стране.
Стране.
Да.
И более того, там же на одной странице от четвертого
вкладыши
формата...
в кассеты?
Конечно, плакаты, я их вырезал.
Не,
да,
ну, фетиш
плакат
был.
Это фетиш был. Но это единственное, что я выписывал. Вот, ну.
Хорошо.
Вот. Самое главное,
Владимир, когда... не спрашивай, вряд ли он рок-энциклопедия.
Нет, я «Железный марш» все выпуски храню до сих
пор.
Ну,
это позже, это 90-е, наверное.
Ну, а, да. В конце концов, они собрали этот пул рекламодателей, но их подвело следующее. Они же 15 лет авантюристы. У них не было выпущено ни одного еще журнала в тот момент. То есть журнал виртуальный. В конце концов, они добились от одного из рекламодателей чека на 250 фунтов и выпустили пилотный номер журнала, который, кстати, оформил достаточно...
Энди Уорхол.
Нет, пожалуйста, Джеральд Скарф, который оформил альбом группы «Волк». А, да, группы, ну, альбом «Стена» группы Pink Floyd. То есть, вот. Более того, он несколько статей разместил, очень популярных в тот момент, ну, так, на пороге к славе, да, общемировой. Это Rolling Stones и Beatles, соответственно. Более того, для того, чтобы оказать, ну, такое влияние и вызвать восхищение у других журналистов, которые стали писать об этом журнале, он придумал следующую фишку. Он приглашал их на интервью. Они заходили, они там снимали какую-то комнату уже с телефоном. Значит, звонил телефон перед началом интервью. Он брал трубку, спрашивал: алло, да, это Ричард. Ему говорили, значит, он: кто там меня спрашивает? Мик Джаггер. Хорошо, давай Мика Джаггера. Он, значит, говорил там: алло, Мик, что за идея? Ну, нормальная, да, идея, завтра встречаемся, хорошо. Бросал трубку, значит.
Журнал «Студент».
Да, только садился, опять второй звонок. Он, значит, поднимал трубку. Кто там? Кто? Леннон? Нет, скажи Леннону, что Ричард занят, и что он перезвонит позже. И устали мне уже звонить. Все, у меня весь день расписан.
А на интервью кто сидел?
А журналисты других изданий, которые, ну, популяризировали этот журнал, ну, по факту, вирусная история. Потому что никто, понятно, ему дело не знал. Мы из соседней комнаты его же кенты набирали, и все это, вот эти сцены разыгрывали.
Да, дутый пузырь.
Нет, действительно, дутый пузырь. Ну, человек был изначально...
Какая-то воровская структура.
Авантюрист. Вот, в 68-м году,
ну,
когда ему было уже 18 лет, а он и еще 20 сотрудников журнала переехали из подвала уже в квартиру на Альбион-стрит. И в этот же момент он под эгидой этого журнала «Студент» открывает консультационный центр. Потому что стало вместе с эпохой хиппи пришла следующая проблема. Это проблема наркотиков и проблема, соответственно, венерических заболеваний.
А как он консультировал?
А, потому что вели беспорядочно.
Как не подцепить?
Да, да. Он, знаете, как,
не знали.
Как проводил встречи Брэнсон? Он лежал в кровати.
Так.
И к нему по очереди приходили журналисты, студенты, рекламодатели. А он все это лежа делал на подушку. Нет. И в перерывах между встречами занимался сексом, собственно говоря, либо с приходящими, либо с уходящими, либо с сотрудницами журнала. Ну, то есть это...
Сколько ему лет было?
18.
Слушайте, это
был
подонок какой-то.
Это настоящий панк, хиппи, настоящий хиппи-миллиардер.
Погоди, как
да?
он занимался?
Ну, сексом в кровати.
Зачем?
При всем. Ну, так, там же беспорядочные это... половые связи,
ну,
да, то есть...
Так он их пропагандировал.
И он их пропагандировал, почему же? Вот, это время же хиппи, свободная любовь, да, сексуальная революция, рок-н-ролл. То
только
есть,
бы в армии не служил.
Только бы в армии не служил. Вот, были, правда, и проблемы, потому что офис компании в жилом-то здании находился, по факту, в квартире, и соседи начали жаловаться.
Только бы не на крейсер Очаков.
Говорят, типа, что за ерунда, вот, что такое? И вывеска эти венерические заболевания, консультационный центр по венерическим заболеваниям. Нет, говорит, давайте, в конце концов, ну, закроем это все. У него случается конфликт с его давним другом Ником, с которым они весь этот бизнес изначально, этот журнал основывали. Он уходит.
Кто?
Вот, этот Ник, потому что говорит, ну, ты погрязся в разврате, наркотиках, женщинах и там венерических заболеваний.
А
я...
он болел?
Насчет этого не знаю. Вот. Но...
Давайте скажем, что болел.
Да нет, ну, давайте не будем говорить неправильных фактов. И здесь на волне...
Ну, он сейчас седой, видимо, действительно болеет.
На волне этого движения хиппи, рок-н-ролл, он открывает для себя следующую историю для заработка. Следующую нишу, которую он попытается занять и достаточно успешно.
Понимаете, он при журналистах занимался сексом?
Да. Бизнес, который он впоследствии...
Извращенец.
Вот, представьте, лежа на кровати, он организовывает бизнес, который впоследствии принесет при продаже ровно 1 миллиард долларов. И буквально там после новостей спорта и новостей получаса.
И новостей не спорта. Да. Мы продолжим, да, друзья. Мы... Нет, ну, конечно, страшно. Сегодня история компании Virgin и звукозаписывающей, и авиакомпании. Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов рассказывает нам историю торговой марки Virgin. Говорит, что даже непонятно, сколько точно компаний под этим брендом работают, и авиационщики, и звукозаписывающий лейбл, и т.д. и т.п. Значит, история развивалась следующим образом. В 50-м?
Родился
извращенец, значит, форменный, который сначала был футболистом, потом себе что-то порвал. Вот что, Владимир, можно порвать так, чтобы...
Ахилл.
Это где?
Это вот пятка. Где с пяткой соединение.
Пятка соединяется с ногой.
Вот он, как правило, не срастается. Это тяжелейшая травма.
А вот ходить больно с такой травмой?
Ну, вообще люди, по большому счету, когда он напрочь отрывается, они прихрамывают даже.
Но больно им?
Конечно.
Вот. Ну, и, соответственно, перестал быть футболистом. В 13 лет начал активно сублимировать свои спортивные таланты, которые не могли быть реализованы в силу травмы. В сутяжничество писал директору школы различные раз предложения. Однажды его вызвали на ковер и сказали:
телефон.
Ты заколебал
нас. Он говорит, ну ладно, тогда буду издавать газету. Чтобы издавать газету, начал разводить спонсоров всякими лживыми манипуляциями. Вот, в итоге, получив предоплату, выпустил первый номер.
Журнала «Студент»,
да. Употреблял не по назначению, значит, доброту телефонных компаний, используя телефониста как секретарей и так далее и тому подобное. И вот в итоге в 18 лет, когда понял, что наркотики и бабы доведут до Цугундера, стал приглашать в свою комнату на манер Джона Леннона, который боролся с войной, да, по-моему, за мир он боролся. Но он попозже уже, кстати, боролся-то. А этот в каком? В 65-м начал уже?
В 68-м.
Извините, да. Просто чуть-чуть не по теме. Да. Люди не угомонятся. Все по поводу смерти кроликов. Различные версии присылают. Вот одна из самых оригинальных. У нас в деревне кроликов убивают так. Шилом в глаз и дальше в мозг.
Так вот, спал с женщинами на виду у журналистов, боролся с вензаболеваниями, и когда от него ушел партнер, Ник, да, он что, решил завязать с этим делом?
Нет, он обратил внимание на то, что все чаще и чаще люди, которые приходят к
чаще
нему,
и чаще,
да, обращают внимание на музыку и на то, что им действительно в этот момент было интересно.
А музыка во время стоите?
Нет, вообще просто, что музыка становится таким увлечением молодежи. Он решает организовать компанию, которая бы...
пенсионеры не слушали.
Нет, компанию,
да?
которая занималась бы рассылкой пластинок по почте. Первоначальным названием для компании было предложено «Sleepy Disc», «Скользящий диск». Все бы ничего, но он очень хотел придумать такое название для компании. Представляете, 18 лет человеку, который впоследствии бы он бы смог одно и то же название дать различным формам своего бизнеса.
Слушайте,
да?
А вот на фоне вот этой борьбы с вензаболеваниями и наркоманией, да, когда он оприходовал женщин на глазах у репортеров, какой цинизм назвать компанию именем
Так его одна из девушек ему и предложила в кровати. Говорит, почему бы тебе не назвать компанию девственница?
Она сказала, I am virgin. Впол... А она такая, not yet.
Вполне возможно.
Нет, already know.
Компанию назвали Virgin Mail Order Records. Вот, она стала достаточно популярной. Во-первых, способствовала реклама в том же журнале «Студент», который для молодежи и для студентов выпускался. То есть, ну, понимаешь, да, вот эта связка бизнеса, когда ты имеешь свой СМИ и рекламируешь в нем свой другой бизнес, да, из другой ниши. Во-вторых, цены на пластинки, которые они рассылали почте, были на порядок ниже, чем на пластинки, которые продавались в магазинах. Ну, потому что они содержали персонал, да, они платили арендную плату. Рост бизнеса фантастический. Угу. Вот, он понял, что с этим ему не справиться в одиночку. Он возвращает в компанию Ника, своего друга, с которым они расстались.
А в они качестве... были любовники?
Нет, в качестве компенсации за моральный ущерб он передает ему 40% доли в этой компании. Virgin Mail Order Records, да. Тот соглашается, и вместе они начинают строить этот бизнес. 70-й год для компании оказался успешным, они заработали достаточно много денег, но вот в 71-м году практически крах. В 71-м году работники британской почты объявили забастовку. Это вот как сейчас у нас история была с почтой, с российской, когда перестали передавать и доставлять
покупки.
Это как
история с вулканом.
Так же, как и история с вулканом. Перестали, они не смогли реально выполнять свои заказы, которые получали, да, из того же журнала, там, либо по телефону. И бизнес все дальше уходил. Не было оборотных средств для того, чтобы, ну, там, содержать это все. Плюс претензий появилось достаточно много.
А чем занимался-то?
Я же тебе сказал, рассылкой пластинок музыкальных по почте. Вот,
каких пластинок?
Музыкальных. Вот, и они в конце концов пришли к тому, к идее открыть первый магазин все-таки в офлайн. Ну, как сейчас принято называть в офлайн. Денег тогда не было достаточно много. Открыли они на Оксфорд-стрит. И на втором этаже магазина, который занимался продажей обуви. И запудрив мозги хозяину, они сказали, ну, слушай, у нас вот тут поток будет, проходимость большая. Люди будут покупать у нас пластинки, еще у тебя обувь покупать. В оконцовке получилось следующее, что никто обувь там не покупал. А на втором этаже этот магазин, они, знаешь, ну, как по-модному. Это такой магазин-ланж был. То есть там были пуфики установлены, там какие-то там...
Наушники для прослушивания, ну, было в нем?
Я опять занимался любовью. Там.
Да.
Журналисты.
И по факту превратилось все, что люди туда приходили не покупать пластинки,
а
слушать, тусить. А люди, которые хотели купить эти пластинки, они видели эти хиппи, да, там оборванных, грязных...
Лохматых
и говорили, не, парни, как бы, мы не готовы. Впоследствии пришлось изменить стилистику магазина. Это позволило все-таки вернуться на какой-то уровень продаж, который бы поддерживал бизнес. Вот, они открывают консультационную службу.
Которая, опять?
Да,
уже была венерическая
которая
служба.
Сейчас уже благотворительный фонд. Кстати, очень простое название. Help. Ну, конституционная служба Help. Прекрасно. Вот. И он начал искать покупателя.
Help yourself.
Да. Искать покупателя для своего журнала, этот студент. А, здесь он понимает, продавая пластинки, что музыкальный бизнес — это сложный сплав. Да, это артисты, продюсеры, звукозаписывающие лейблы, концерты. И он находит точку, которая является отправным в любом бизнесе, где зарабатывается не больше стучите. Всего денег. Это звукозаписывающий лейбл. И он себя убеждает в том, что ему обязательно нужно открыть студию собственной звукозаписи. Так появляется Virgin Records. Но он делает очень красивую историю. Он не просто открывает в городе студию звукозаписи, он находит дом за городом, который покупает за 30 тысяч фунтов. Из них 20 тысяч он берет в залог, в кредит в банке. 10 ему там помогают родители и тетя, которая собственный дом в залог оставляет, чтобы дать ему эти деньги. Так. Он эту студию... И у него мысль какая была. Музыканты должны приезжать на сессию для того, чтобы записать альбом либо трек и оставаться жить в этом доме, тусить. То есть эта студия должна стать на время творчества
притоном
домом. И, соответственно, я вам просто назову людей, которые записались на этой...
Которых можно было увидеть в неглиже в доме.
Это люди. Жена
и муж.
Там же Питер Габриэль.
Ногу потеряли.
Помимо Rolling Stones, Фил Коллинз, Бой Джордж, Дженнет Джексон, Sex Pistols. То есть, ну, представляете, да, уровень артистов, которые записывались, и легенда, которая...
Добрые молодцы.
Да, которая обрастала этим всем.
Поющие гитары.
Так, дальше.
Вот, но, взяв такое количество денег в долг...
Так все-таки Джаггера-то он вытащил.
Не знаю, Джаггера вытащил.
Выпотрошил.
Взяв такое количество денег в долг, ему надо было где-то взять деньги для того, чтобы погасить эти долги по магазину и перед банком. Он решает заниматься... И он... Причем непреднамеренно у него получается заняться контрабандой. Следующее.
Становится он не знал, что это так
выглядит. Да, он не знал. На самом деле, сейчас очень интересная история. У них были достаточно популярны в тот момент уже аудиокассеты, причем недорогие. И он решил купить партию этих аудиокассет.
Где?
В Англии. И экспортировать их в Бельгию. Причем там не надо было платить никаких таможенных пошлин, и он мог какую-то наценку свою сделать, потому что в Бельгии эти кассеты стоили дороже. Он набил целый грузовик этих кассет, сел на паром, отправился во Францию. Во Франции его тормозят таможенники и говорят: что это у тебя здесь? Он говорит: аудиокассеты. Плати пошлину. Он говорит: да как пошлину? Я транзитом через вас еду в Бельгию. В общем, они там сутки до хрипоты проспорили. И в конце концов они говорят: без уплаты пошлин и сборов ты никуда отсюда не двигаешься. Он садится на этот грузовик обратно, плывет в Англию, выезжает из ворот порта, в который прибывает в Англию, и тут ночью в грузовике сам за рулем осознает, что у него в наличии есть целый грузовик кассет с документами, с которых он никогда не уплатит никаких налогов, никаких сборов, ни пошлин. Потому что на них оформлены все таможенные декларации на ввоз и вывоз.
Погоди, еще раз, на кого?
На этот товар, который уже был вывезен. И он начинает продавать. Он сделал одну уходку, вторую, третью. В четвертую он вообще расслабился. Он даже на этом пароме не ездил во Францию. Он просто заехал в порт, оформил все документы на вывоз, выехал через другие ворота, и тут его хлопают, соответственно говоря, полицейские. Сажают его в тюрьму. В конце концов он там под залог или под каким-то другим предлогом выходит и вспоминает фразу, которую сказал один из учителей при выпуске из школы, что: Брэнсон, ты либо станешь мультимиллионером, либо тебя посадят. Он в конце сказал: не, вот я посидел, лучше сидеть все-таки плохо, лучше я стану все-таки мультимиллионером. В конце концов он кое-как рассчитывается с этими долгами. Virgin Music, становится настоящей дойной коровой для всей компании, для него в частности.
Они прямо в доме доят.
Вот, они закрывают практически все свои магазины, которые занимаются продажей пластинка, оставив только Virgin Megastore, в которых и продавалась и музыка впоследствии, и видео.
В Париже в прошлом году. Virgin Megastore.
Вот видите, существует. До сих пор существует.
Одна французская музыка.
Появляются такие компании, как Virgin Vision, да. Кинопродукция, розничная торговля и недвижимость, Virgin Games, компьютерные игры. Вот. И он решает основать авиакомпанию. Смотрите, перед тем, как основать авиакомпанию, он выпускает фильм. тоже легендарный, и книжка легендарная. Я, честно говоря, не думал, что это все он. Фильм 1984 по книжке Оруэлла, да, знаменитому этому роману «Антиутопия». Правда, фильм, при том, что он получил абсолютно лестные отзывы от критиков, полностью проваливается в прокате, и он себя убеждает в том, что, ну ладно, фильм с фильмами не получилось, точно авиакомпания. Он начинает своих партнеров всех уговаривать: парни, давайте сделаем авиакомпанию. Они все от него отказываются. В конце концов, он лично сам...
А зачем ему авиакомпания?
Ну, он считал, что, в принципе, это сможет выстрелить. Ну, надо
чтобы
понимать...
самолетами кассеты возить в Бельгию.
Нет. Он сам лично берет в лизинг один из самолетов «Боинг». Да, раскрашивают они фирменные эти цвета, которые все знают.
Розовенькие.
Да, розовенькие. На хвосте это название Virgin. И, значит, перед тем, как компания должна получить все документы от авиационных властей, должен совершить демонстрационный полет вместе со всеми чиновниками.
С кассетами.
Они садятся в самолет, начинают взлетать. Тут загорается двигатель, потому что в двигатель птицы попали. Они, значит, сажают самолет обратно. Ему двигатель один ремонт только в 600 тысяч фунтов обошелся, что стоило ему превышение кредитной линии в банке на 300 тысяч фунтов. Ну, то есть он весь погряз там в долгах. Вот, более того, компания British Airways, которая являлась монополистом на тот момент на британском...
А куда летать-то?
Смотрите, сначала в Европу, потом они японские маршруты получили внутри страны. А, значит, British Airways что делала? Они звонили от лица представителей компании Virgin Airlines клиентам их и говорили: слушайте, у нас тут отменяются рейсы, извините, пожалуйста. Не могли бы вы от нашего имени полететь, мы вам предоставим такую возможность, самолетами авиакомпании British Airways. То есть они все делали, вплоть до там, ну, саботажа в аэропортах базирования, да, там, обслуживания и всего остального, недопущения к пользу инфраструктуры. Но в конце концов, уже через первый год компания вышла на самоокупаемость, действительно получила одни из самых лучших маршрутов. Здесь, правда, эксперты говорят о том, что не стоит недооценивать роль британского правительства, которую увидела вот в этом конгломерате Virgin, такую возможность вернуть ассоциацию с прежней Британской империей, да, потому что, смотрите, все, и кинопродукция, и там и сотовый оператор сейчас, да, и авиакомпания. Здесь там говорят, что больше 400 компаний. И что...
Типа... Russia Today.
Да, ну невозможно было, телеканал есть, невозможно было все эти шаги сделать без у него никогда не кончались деньги, да?
Вот никогда.
Никогда, то есть он постоянно какие-то вот кредитные линии ему открывались, ничто. И все говорят, что за этим стоит, ну вот так, тайна британское правительство, которое хотело показать в мире, что есть удачливые бизнесмены, ну как в Америке, да, тот же Apple, Microsoft, что Британия, ну вот, может создать какой-то собственный продукт. Вот, после завоевания рынка авиаперевозок они открывают там сеть собственных отелей, там, ну что у них там, радиостанция одна из самых известных, да, это Virgin Radio там в 93-м году. В 94-м он Coca-Cola выпускает, Virgin Cola, он, правда, не пользуется никакой там популярностью.
А какой
привкус у этой колы? Насчет этого не знаю. Ну, в общем, человек, который действительно сколотил империю, Володя здесь прав, он действительно сейчас, они организовали компанию по суборбитальным полетам, и буквально в марте, я вот видел видео вчера, можете посмотреть в интернете, тестовый взлет этого самолета с челноком состоялся. Сейчас они начинают продавать эти полеты в космос.
Ну, у них последняя выходка была, они в плавках стюардесс запустили.
Да, да.
А сверху? Кепка?
Нет, не, только плавки и туфли.
И та же авиакомпания,
туфли, плавки и
пилотка. Та же авиакомпания Virgin Airlines, когда они организовали, у них конкурентное преимущество было, допустим, пассажиров бизнес-класса, они на лимузинах подвозили к самолету,
а жив вот этот?
Да,
да, да, да, красавец. А
женат он, скажи, или нет, альтернативный?
А в самолете массажист, представляешь, в первом классе массажировали реально не кресло, а реально.
Представляешь, пассажирский массажировали.
Не представляю.
Ну, я еще несколько слов, да.
Несколько слов, давайте пока, друзья мои, окончательные ставки делают, да, через несколько минут узнаем. До 11 точно узнаем, кто с нами полетит. Значит, почему полетит? Поедет.
Поедет.
Лететь никуда не надо.
Да. Соответственно,
я... Так вот этот товарищ из Virgin, он женатый?
Нет, нет. Вот, пожалуйста, панка, вот, пожалуйста, посмотрите.
Нет, такой не может быть женат. Это, значит, он потерян для женщин. Абсолютно.
Смотрите, тот же сотовый оператор мобильный, да, который в Virgin Mobile существует. Какая система? У нас ее, кстати, так и не смог никто толком реализовать.
Мотли Крю какой-то.
Это виртуальный оператор.
А что это?
MVNO, по-моему, в аббревиатуре английской называется. Следующая история.
Говно.
Ты создаешь бренд. Покупаешь трафик у оператора, у которого он существует.
Ну берем... подвешиваешься на ретрансляторы, грубо говоря, нет. какого-то большого оператора.
И делаешь... используешь мощности, грубо говоря,
как, билайновские. У нас есть такие операторы, которые имя есть, а ретрансляторы нет.
Вы путаете. Это тарифы, как? Уже подразделения сами большой тройки делают.
Просто вы имеете в виду Мегафон. Нет, это не то. Это конкретно, реально. То есть осознается отдельно.
Какой-то Радуга или как она называется?
Да нет, но это все мелочи. Но. В масштабах Европы целой существует оператор. Вы используете мощности уже существующего оператора. Покупаете у него трафик, используете его инфраструктуру. И продаете это все под собственным брендом. Понимаете? Ну, обеспечивая ему и зарабатывая на комиссии, которую вам оператор платит за то, что привлекаете дополнительный трафик. Все просто очень, понимаешь? То есть это реально...
А чем отличаются услуги для клиентов?
Дешевле, просто и пакетно они как-то
и
продаются.
И они более точечные.
Точечные, молодежно ориентированы на молодежь,
либо
допустим.
Либо на пенсионеров.
То есть такая охват,
история. А что ж сами телеоператоры не могут так вот...
Да зачем? Ты на себя маркетинг весь берешь, понимаешь? Ты занимаешься маркетингом, оператор занимается твоим техническим обеспечением твоей связи.
И главное, это охват. То есть у тебя получается, вот где-то не присутствует в какой-то степени МТС, где-то Мегафон, где-то Билайн, а ты с ними, со всеми с тремя работаешь. И висишь на них на всех, по сути, выуживая из каждого самые выгодные условия, понимаете? Ну, там много плюсов.
Но у нас такого нет.
Пока в полноценном объеме. Евросеть пыталась это сделать. Пытались в Нижнем Новгороде, насколько я помню, это сделать. В Москве какие-то попытки. Но вот в целом, чтобы федеральный оператор виртуальный появился, такого не было. Ну, и вот я уже сказал, да, что вот последний проект это со суборбитальными полетами. И вот, кстати, наши слушатели пишут на смс-ки. Да, я забыл об этом. Есть еще команда в Формуле-1 у данной
команды. Ну, слабенькая.
Да, слабенькая. Вот такая вот история девственницы. За миллиард.
История девственницы, хорошо.
Давайте к Форесте, теперь где к девственниц Форесте. Не будет, точно.
Зачем вы так сразу врубите-то, а?
Кто ж поедет-то?
Ну, старше 18.
Слушайте, нет, добро гости, прекратите. У нас прекрасная публика и прекрасные клиенты у Фореста.
Ну, мы вчера собирали призы и подарки для участниц конкурса красоты. Будут майки фирменные от маяка по спецдизайну, новенькие, которые еще даже никто не видел.
С грудями?
С грудями сзади будет там приемник, ну, отличная майка. Будут различные какие-то книги.
Да, диски.
Кахалки,
какие книги? Там.
Диски и книги. Ну,
электронные
которые,
книги?
Нет, которые читают книги.
А, книги, которые
велосипед
читают.
Велосипед же вы не
хорошо.
Забываете главный приз.
Велосипед будет?
Да, я выдаю велосипед.
Велосипед, слушайте, ну вы просто гуляете. А, и, друзья мои, соответственно...
Ну так праздники.
Соответственно, сегодня распределяем путевки две на отдых во вторую серию майских праздников. Это на Пятницком шоссе Фореста.
С 8 по 10.
Фореста. .ру сайт, можете посмотреть, как там все это выглядит, да, и какая будет программа, то Вахидов, мне, честно говоря, своими программами, что там будет, там каждый час какое-то событие задолбал.
Самое главное — кабаны.
Кабаны, да, кабаны.